Сейчас о Сен-Кунте я коротко расскажу тебе. Как, достигнув этого совершенства, человек может подняться до высшей ступени высшего знания Брахмана. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь рассказывает Арджуне, каким образом можно достичь высшей ступени совершенства, просто исполняя свои профессиональные обязанности во имя Верховной Божественной Личности. Высшего состояния Брахмана можно достичь, просто отказываясь от плодов своего труда ради Всевышнего Господа. В этом состоит процесс самореализации. Истинное совершенство знания заключается в достижении сознания Кришны. Это описывается в следующих стихах. Прочитаем еще стих. Следующий текст 51-53. Будда вишуттая юкто притятманам ниям яча шамдадин вишаям стяктва рагадвишаю юдасьяча Vivikta Sevirika Shri Yatavakaya Manasa Dhyana Yoga Paronityam Vairagya Samupashrita Ahankaram Balam Darpam Kamam Krodam Parigraham Vimuccha Nirmaham Shanto Brahma Muyaya Kalpate. Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда находится в состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, очистившийся разумом, пребывает в гуне добродетели. Таким образом, он становится хозяином своего ума и всегда пребывает в состоянии духовного экстаза. Его не влечет к объектам чувственного удовлетворения, и он свободен от привязанности и ненависти к своей деятельности. Такой отрешившийся от всего человек естественным образом предпочитает жить в уединенном месте. Он ест ровно столько, сколько необходимо, и управляет деятельностью тела и ума. У него отсутствует ложное эго, ибо он не отождествляет себя с телом. У него нет и желания сделать свое тело полным и сильным, прибегая к материальным средствам. Из-за отсутствия материалистических представлений о жизни его не одолевает ложная гордость. Он доволен всем, что милости Господа выпадают на его долю, никогда не испытывает раздражения в отсутствии чувственного удовлетворения и не стремится к приобретению предметов, дающих удовлетворение чувствам. Таким образом, полностью освободившись от ложного эго, он теряет привязанность ко всему материальному. Эта стадия представляет из себя самореализацию Брахмана и называется Брахмадута. Освободившийся от материалистического представления о жизни становится спокойным и неподверженным волнению. Это описывается в Бхагавад-гите. «Апур яманам ачала пратиштам самудрам абакпра правишанти ядва тадваткамаям правишанти сарве сашантим апнути наканоаками». Умиротворение может достичь лишь тот, кто никого не беспокоит. Непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания. Ситтим брато ята брама тататнути невотами самасинайва каунтия ништа вянасяя пара. А сейчас, после Сен-Кунте, я коротко расскажу тебе, как, достигнув этого совершенства, человек может подняться до высшей ступени высшего знания Брахмана. Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда находится в состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации. 18 глава называется «Совершенство отречения», тексты 50-53. Итак, здесь описывается очень важная информация. Здесь описывается то, что необходимо иметь для того, чтобы вступить в трансцендентный мир. Безусловно, это качество. Речь не идет о каких-то материальных приобретениях. Духовное знание развивает лучшие качества. Эти качества, они описываются в 13 главе, перечисляются. Есть также брахманические качества, есть 26 качеств чистого преданного. И на самом деле эти качества, они безграничны, поскольку таков трансцендентный мир. Качества души, они безграничны. Но для того, чтобы иметь связь с трансцендентным, необходимы какие-то основные качества. Основные качества, первое, самое главное, это ложная гордость, ложный престиж. Это отождествление себя с материей. Это основное качество, без которого человек не может приблизиться к трансцендентному и осознать его. Это главное препятствие. Из него произрастает множество и других вещей. Например, вожделение, гнев, и зависть, и жадность. И различные градации, варианты одного и того же оттенка. Это связь с материей, отождествление себя и ложный престиж, желание почести и гордыня. Это то, что связывает с материей живое существо. Поэтому здесь описывается этот путь, который ведет к освобождению, на трансцендентную платформу. Эти качества необходимо знать, не только знать, но и развивать. Эти качества достигают полной реализации в состоянии брахмана, когда больше ничего не примешивается. Тогда человек достигает состояния брахмана. Но в обычном смысле к этим качествам могут примешиваться и другие вещи, нежелательные вещи. Это называется анартха. Анартха — то, что мешает прогрессу, то, что затуманивает, делает неясным духовный путь. То есть буквально это причина невежества. Анартха — это какой-то сорняк, какая-то концепция о самом себе, не соответствующая реальности. Например, концепция «я наслаждающийся», «я господствующий, контролирующий, наслаждающийся» — это основная концепция. Никто не видит этой концепции, поскольку никто даже так и не думает. Поскольку эта концепция настолько близка к нам, настолько глубоко, что это просто кажется моей сутью. Я не вижу, что это противоестественно для меня. Поскольку это так близко, так глубоко, мне кажется, это и есть моя суть. Я просто пытаюсь пользоваться этим. Просто я не вижу никакой другой альтернативы. Как если мы соприкасаемся с воздухом. Или другой пример, как рыба соприкасается с водой. И рыба не знает, где вода, что такое вода. Она находится в воде. И поскольку эта стихия так близко соприкасается с ней, к органам чувств, она не понимает, что такое вода. Так же, как и человек, не знал до поры до времени, что такое воздух. Поскольку это такая очень естественная стихия, очень близкая для нас, в которой мы постоянно живем. И мы не думаем об этом, что этот воздух, что мы от него зависимы, например. Нет, мы просто живем в этих условиях, это кажется естественно. Так должно быть. Также концепция ложного эго, ложного престижа, я наслаждающийся, это самая близкая концепция. И она не сможет разрушиться. То есть любой убогу она не сможет развиться, пока существует эта концепция. Я наслаждающийся, контролирующий, господствующий. В свою очередь, эта концепция не сможет разрушиться, если мы не получим трансцендентное знание. Только благодаря трансцендентному знанию мы можем разрушить эту концепцию. Нет никаких других средств. Трансцендентное знание, духовное знание. Процесс. Но мы не сможем получить трансцендентное знание, если мы не контролируем чувства и ум. Если мы не собираемся контролировать чувства и ум, иногда бывает так, что человек находится под контролем своего ума, преданный, и думает, что с этим невозможно ничего поделать. Он так думает. Он считает, что он не виноват ни в чем. Но это мой ум, это моя природа, я-то здесь при чем? Я не могу просто дальше прогрессировать так, как меня хочет духовный учитель. Мой ум таков, моя природа такова. Да, я негодяй, я признаю. Он как бы находится под контролем своего ума, думая, что он не может преодолеть его. Хитрость. Это хитрость. Есть пример маленького слоненка, которого привязывают на тонкую цепочку к дереву, чтобы он не убежал никуда. Металлическая цепочка, она очень тонкая, легкая. Но маленький слоненок, в общем-то, не может ее порвать. Он сильно пытается вырваться, она его держит. Но слон растет, становится большим слоном. Его привязывают на ту же самую цепочку. Но что он, будучи маленьким, пытался уже оторваться. И он знает, он помнит, что я уже пытался оторваться, ничего не получалось. И он привязан этой тонкой цепочкой к дереву, стоит. Никуда не может уйти. На самом деле слон такое сильное животное, что он может вместе с этим деревом вырвать эту цепь и уйти. И он так и делает, когда он в гневе. И тем не менее, когда его привязывают снова к этой цепочке, он снова стоит. Когда он в гневе, может взять это дерево и вырвать с корнем. Но когда он в нормальном состоянии, его привязывают снова к этой цепочке, он стоит, ждет. Он не может никуда уйти. Итак, это обусловленное состояние, хитрость ума, ловушка майи. Как этот пример, как укрощают львов, укротители львов есть, и тигров в цирке. Лев так устроен, что он боится этого звука хлыста. Звон. Это страх у него вызывает. Но интересно то, что никогда их не бьют этими хлыстами, потому что для льва этот удар хлыста очень легкий. Но если он поймет, что это бояться нечего, то он уже не будет бояться этого хлыста. Он боится просто звука этого. Но сам удар хлыста для него не опасен. Дрессировщик знает, что если он ударит его несколько раз хлыстом, лев поймет, что ничего страшного в этом нет. И проявит агрессию сразу же. Поэтому дрессировщики, они бьют этим хлыстом где-то в стороне от льва. Что просто был звук. И так есть множество ловушек майи. И фактически, кто хочет остаться в майи, так это ум. Ум так натренирован. Поэтому иногда попадает под контроль своего ума. И в этом случае, в это основная трудность, что мы не можем приобрести трансцендентное знание. То есть мы останавливаемся на какой-то концепции. Делаем вывод, например, а жизнь духовная, она трудна. Со временем, может быть, когда-нибудь это придет ко мне. Сейчас пока я ничего не могу сделать. Это иллюзия. Это просто иллюзия. Ничто иное. Это удар хлыста. И мы остановились. Мы думаем так. Тем не менее, если мы совершим усилие, мы увидим, что нет, никто не держит нас. Даже ум. Вот это я, духовное я, оно сильнее ума. Ну, конечно, я могу не знать, как этим пользоваться. Все-таки мне нужно какое-то трансцендентное знание. Но оно дается в форме милости. Даже если я не контролирую ум, но пытаюсь служить духовному учителю, это знание дается в форме милости в этом случае. Поскольку я не могу сначала контролировать ум, а потом что-то делать. Я не обучен еще. Но, тем не менее, и сначала много милости дается, чтобы контролировать ум и чувства, сначала дается много милости, как аванс, чтобы начать духовную жизнь. Тем не менее, потом аванс кончится, и предполагается, что преданный именно благодаря своей искренности, внутренним качествам преданного, начнет действовать самостоятельно. Действительно начнет жертвовать своими усилиями. Действительно что-то начнет отдавать, не только брать. Природа ложной гордости только брать. Принимать почести, принимать награды. Брать, брать, брать. Если я работаю, я буду что-то брать. И чем больше работаю, тем больше буду брать. Это ложная гордость. Отсюда желание престижа и почести. И тем не менее, милость дается, но затем милость кончается. Аванс кончается. И необходимо начать отдавать, действительно отдавать. Не только отдавать плоды своего труда, но и что-то более драгоценное отдавать. Не то, что мы можем деньги отдать, или какую-то вещь отдать, или какую-то физическую силу дать, допустим. Но даже ум нужно отдать, и даже сердце нужно отдавать. Это и есть духовная жизнь. Если мы говорим о духовной жизни, то это духовная жизнь. Как один преданный, он был 5 лет или больше в сознании Кришны, и его однажды родственники спросили, ну что, ты уже 6 лет в сознании Кришны, ну что ты имеешь с этого? Что ты с этого имеешь? Скажи, вот ты 6 лет в сознании Кришны уже? Давайте мы подумаем об этом тоже. Это вопрос к нам, ко всем, на самом деле. Каждый может нас спросить, действительно, ну вот ты уже 6, 8, 10, 15 лет сознания Кришны. Ну и что ты с этого имеешь? Молодость пройдет. Что мы с этого будем иметь? Он не знал, что ты этот человек. Интересный момент. Скорее всего, он не думал об этом. Это очень интересный момент, что он не знал, что ответить. Он не думал об этом. Действительно, что я с этого имею, он подумал. Ничего, он подумал. Я действительно ничего не имею. Но, видимо, этот преданный был без особых каких-то успехов духовных. Он не мог понять, что же он имеет. У него начались потом трудности в духовной жизни. Действительно, а что я имею в духовной жизни? Я же ничего не имею, смотрите. Чего же я жду? Может быть, я ждал, что я буду гуру, или я буду очень продвинутым и достигну какого-то уровня. Нет, нет, я ничего не имею. Я не достигаю никакого уровня. Никто не признает меня как гуру. Никто меня всерьез не воспринимает, особенно мои духовные братья. Нет, они никогда меня всерьез не воспримут. Так человек может это увидеть однажды. И тогда он подумает, да, что же я с этого имею? Я ничего с этого не имею. Надо что-то предпринимать. Что-то надо делать. Может быть, он точно так же подумал, этот человек. Но интересный момент, ведь мы же не пришли сюда для того, чтобы что-то иметь, что-то получать. Скорее всего, мы пришли сюда для того, чтобы все отдать. Может быть, мы что-то и получим от этого. Возможно. А может быть и нет. Мы не знаем. Это зависит от Гуру Кришны. Мы не уверены в этом. Но чем больше мы отдаем, тем больше мы приобретаем. Если мы говорим о духовном плоде, то у нас более чем достаточно прибыли. Более чем достаточно. Что касается материальных плодов, совсем не обязательно что-то иметь в этом отношении. Не будет так, что мы будем все иметь абсолютно, все, что мы хотим. Это все будет зависеть только от Кришны. Преданные Господу Вишну — это самые отреченные личности, потому что они не знают, даст им Господь Вишну богатство или не даст. Они не знают этого, они не уверены в этом. То есть какие-то материальные выгоды может и не быть. Что касается поклонников Господа Шива, они уверены в этом. Шива, Брахма, также может быть Чандра, Индра, то тут все в порядке. Если мы квалифицированно поклоняемся, мы все имеем. Поклонники Господа Шива очень богатые люди, на самом деле. Там все в порядке. Но что касается нас, нет. Мы не будем уверены в этом никогда. Что в материальном отношении Кришна нам даст все, что нам необходимо, все, что мне нужно. Совсем не обязательно. Это будет только зависит от его высшей воли, от его усмотрения. Итак, трансцендентное знание не раскроется, пока мы не контролируем чувства. Но чувства мы не сможем контролировать, если не будем общаться с преданными. Имеется в виду правильное общение с преданными. Бхагаватам говорится в четвертой песне, что когда преданные собираются, их вопросы, ответы, разговоры, они приводят к уверенным действиям, потому что они утверждаются в сознании Кришны и приводят их на уровень счастья. Уже только один этот процесс, вот такое общение с преданными, позволяет нам контролировать чувства. Шраванам киртана, совместно, коллективное воспевание, повторение. И когда мы говорим на тему Бхагавадгиты Шримад Бхагаватам, вот что имеется в виду, общение с преданными, садху-санга, не только с чистыми преданными, такими как духовные учителя, но также и просто мы можем в своем кругу сделать такой садху-санга. Когда мы общаемся вместе, это тоже садху-санга. И это позволяет нам контролировать чувства, поэтому мы это делаем. И если мы этого не делаем, мы не сможем контролировать чувства. Это будет гуна страсти. Мы также будем занимать где-то, но не в сознании Кришны. Сознание Кришны — это на самом деле очень тонкий момент. Сначала, просто придя в сознание Кришны, в движение имеется в виду, мы, повторяя 16 кругов, соблюдая принципы, думаем, что мы уже в сознании Кришны. Ну, так все просто. Потом нам кажется, нет, наверное, нужно принять какую-то садхану еще, утреннюю, там, утреннюю службу, может быть, сделать так же, как и у всех. Потом, вот теперь я в полном сознании Кришны, я уже утром провожу мангаларати, например. Потом думаю, нет. Ведь надо, наверное, еще читать книги хотя бы час в день, минимум. Тогда я думаю, вот я садхану соблюдаю, книги читаю, мантру повторяю, прасад предлагаю. Это должно быть в полном сознании Кришны. Нет. Это будет зависеть от нашего развития разума. Чем тоньше разум, тем тоньше будем видеть эти градации, где сознание Кришны, а где майя. И чем лучше реализация, тем тоньше действие майи. я буду прогрессировать больше, больше, больше. Это не так будет происходить, что Майя будет дальше, 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 дальше. Как на космическом корабле, знаете, Земля меньше, 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 меньше. Нет? И нет Земли. Нет. Майя также будет идти вместе со мной. Пока я не уйду из материального мира, она будет всегда рядом находиться, здесь. Не может быть и речи, чтобы так произошло, чтобы она так вот удалялась, 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 Майя. Чем выше реализация, тем тоньше и сильнее действие Майи. Поэтому, что значит быть или не быть сознанием Кришны? Для разного уровня преданных это разные ответы могут быть. Для начинающих быть сознанием Кришны просто повторять Ришнас Кругу, говорится, будьте в сознании Кришны. Но для старых преданных этого недостаточно. И почему иногда, то есть неофиты приходят, повторяя Ришнас Кругу, очень счастливые, и старые преданные иногда становятся очень такими грустными? Потому что не могут контролировать чувства. Все зависит только от этого. Почему не могу контролировать чувства? Что мне мешает? Не совершается садху-санга. Если я охвачен завистью к преданным, я не могу совершать садху-санга. Он мешает мне. Я не могу слушать спокойно. Я должен именно знать, кто говорит, что говорит, почему говорит, кто поет, кто не поет, кто что делает. Когда я знаю каждую личность, я уже оцениваю. А, это он говорит. Ну, он всегда так говорит. Я его знаю уже 100 лет. Голый Панча. Знаете эту историю про Голого Панча? Рассказывал Джайапатака Махарадж в Майяпуре, я запомнил эту историю. Голый Панча — мальчик, который бегает по деревне голышом. Маленький ребенок. И все люди смеются над ним. Ты оденься, Панча? Панча не одевается, он бегает голышом. И все его знают как Голый Панча. Ну, этот Панча уже подрос. И пошел в школу, уже перестал ходить голым. Пошел в школу, но учителя и дети, они знают, а, это голый Панча, смешной этот Панча. Он закончил школу очень хорошо вместе с другими. Но никто всерьез это не воспринял, потому что все знали, это голый Панча. Он закончил уже институт и стал мировой судьей, там и уже президент стал баллотироваться. Но в деревне говорят, а, это голый Панча, мы знаем, он по нашей деревне голым бегал. Это просто голый Панча. И таким образом, в этом состоянии ума невозможно совершать садху-санга. Основной принцип общения — любовь и доверие. Если этого нет, мы не можем даже говорить о Кришне. Это очень-очень трудно будет. Практически это невозможно будет делать даже. Что случилось к формальной философии, к сухой? Подготовка хорошая, прочитал без запинки, ни в чем не ошибся, и слава Богу, все нормально. Но что касается проповеди, когда мы открываем свое сердце и ум перед преданными, это совсем другое дело. Это необходимо в определенной атмосфере делать, в особой атмосфере. Почему Кришна Арджуне говорит такие тонкости? Мы ни в одной религии не видим такого знания, раскрытого настолько глубоко. А потому что ты мой друг, ты мне не завидуешь, он говорит. Вот оно, садху-санга, вот он пример. Вот эта атмосфера. У каждого преданного есть какая-то реализация. И когда мы слушаем внимательно, эта реализация усиливается у всех, у говорящего и слушающего. Вот в чем смысл этих вещей. Не так, что это уже 100 раз слышал. Ну я 100 раз это уже слышал. Ну что мне, еще раз слушать эти что ли? Ну 100 раз уже слышал. Да, бывают такие моменты. Но так или иначе, в какой-то момент нам кажется, что на 1001 раз это кажется нам вновь услышанным. Или на 1 000 000 раз кажется совершенно новостью, что я не есть это тело. Как удивительно. Конечно, я это слышал уже 1 000 000 раз, но как это удивительно, я никогда не знал об этом. Знание, идущее вглубь, никогда не бывает скучным. Знание, скользящее по поверхности, надоедает. 2-3 приема, я не могу уже слышать об этом. Я есть, это не это тело. Ну, что нового? Но вглубь, если пойти вглубь, это очень интересно на самом деле. Каким образом я не есть это тело? И кто же я на самом деле? Загадка, тайна. Кто же я? Удивительно. Но меня это может долгое время не удивлять, поскольку есть анархия. И трансцендентное знание не приходит. Это таинственное знание о себе самом так и не приходит. Оно должно прийти тогда, когда я схожу с оскорбительного уровня. Сразу приходит трансцендентное знание. Есть оскорбительный уровень, очистительный уровень и трансцендентный уровень. И мы проходим через эти уровни. И мы говорим о том, что ум запутывает нас, обманывает нас очень часто и привязывает на эту тонкую цепочку иллюзии. И говорит, ты не можешь прогрессировать так быстро. способен к этому, посмотри сам. Ты не можешь делать так, как он делает, ты не можешь проповедовать так, как тот проповедует, ты не можешь вести киртаны так, как тот ведет киртаны, ты не так понимаешь философию, как все понимают философию. Ты можешь только мыть полы или что-то еще, я не знаю. Но у всех есть свои причины. Очень часто иногда и преданные говорят, когда я приезжаю там где-нибудь в городах, жалуются, говорят, вот я не чувствую квалификации там, через какое-то время. Сначала все хотят что-то делать, энтузиасты. Потом это закономерность. Через год другое они подходят и говорят, вот может быть кого-то другого найти, вот я не квалифицированный. И что, что нужно тогда в этом случае говорить? Нужно просто вдохновить, чтобы продолжать дальше. Весь смысл, что продолжать дальше. Что же устоять перед этим натиском? Ум слабеет просто, ум становится слабый. И кажется, я не могу. Как эти битвы на Курукшетре. Все основано в материальном мире на иллюзии. Битвы на Курукшетре, эти воины, кшатри, они не боялись смерти. Знаете, они шли прямо смело на смерть. Но иногда они боялись. Так происходило, это природа страха, удивительно. Они не боялись смерти, но иногда они боялись, когда какой-то ракшас выходил на поле битвы, типа говорят, хачи, и они убегали от него. Почему-то им было страшно умереть от него. Иллюзорно, иллюзорный страх. Кажется, что утонуть в ванной не так страшно, как утонуть в океане. Океан очень глубокий. Всем кажется, что отравиться — это гораздо лучше, чем застрелиться или сброситься с 9-го этажа. Но сама смерть, если он даже сбросается с 9-го этажа, наступает мгновенно, бух, все. На одно мгновение так же, как и выстрел. Но иллюзия страха есть. Проделки ума на самом деле. И здесь то же самое, возникает какая-то иллюзия, какая-то майя, мне кажется, все, я уже не могу. Нет. Мне нужно заняться чем-то другим, какой-то политикой. Найти какие-то недостатки где-то, в ком-то, в себе побольше. Чем больше я найду в себе недостатков, тем лучше будет. Не всегда это полезно, на самом деле. Иногда это полезно, когда я думаю, что у меня нет недостатков. Иногда полезно мне ткнуть носом в какой-то недостаток, чтобы я просто увидел, что у меня есть недостатки. Но есть другая сторона. Когда я вижу, что у меня есть недостатки, я только этим и занимаюсь целый день. Рассматриваю свои недостатки. И медитирую на них, сижу. Да, какая духовная жизнь. Я самый падший. Я не могу ничего делать. Опять еще недостатки. Это другая крайность. Ни то, ни другое не поможет нам. Как? Не буду этот пример говорить. И таким образом, без общения с преданными чувства будет трудно контролировать из этого коллективного процесса шраванам, киртанам. И общаться с преданными нам будет трудно. Если мы будем действовать с позиции ложного эго, или, скажем, плохо соблюдать садхану, мало читать книг, не читать книг. Вот этот процесс сатусанга будет очень затруднен. Если мы будем действовать с позиции материальных представлений, не изучать книги, например, да, вместе, не будет такого интереса именно к изучению этого знания совместного. И книги мы не можем читать, и мантру повторять в том случае, если просто человек-демон. Он не сможет. Или просто у него нет запаса благочестивой деятельности, в этом проблема. Запаса добродетелей. И ему трудно прийти вообще к этому и к книгам, и к процессу, и к преданным. И тогда Агьяна Сукрити может помочь, вот это какая-то неосознанная благочестивая деятельность. Он может совершать неосознанную благочестивую деятельность, это как милость Кришны. Просто случайно помогая кому-то. Иногда человек испытывает любое чувство сострадания. Даже тот вор, который грабитель грабил около реки, встречая путников, переходящих реку, уставших от этого. Ну так он грабил очень легко таких людей, которые пересекали бурную реку, очень уставали, и он там и грабил, забирал все деньги. И так он работал, и однажды увидел, что какой-то старик на той стороне ходит, не может решиться войти в эту бурную реку. Он очень слабый, старый, ноги у него дрожат, там, с палочкой такой, вот он не знает, один. И даже этот вор почувствовал сострадание и так усмехнулся, перешел реку, взял его на плечи и перенес. Агьяна Сукрити, он даже не знал, кто это, что это за человек. Ну так бывает. Все могут испытать какое-то сострадание. И когда он попал на суд Кемараджу после смерти, там его грехи, они затмили все. И этот человек был уверен, что он пойдет в ад. Он уже был готов пойти спуститься в ад. Но Кемарадж сказал одно, один лишь поступок у него есть, который перевешивает все эти грехи. Но этот вор думал, какой поступок? Я ничего хорошего не сделаю в жизни, я точно знаю. Я даже не собирался ничего делать хорошего. Какой же это поступок? Он говорит, один раз он в своей жизни перенес чистого преданного через реку. Но он не знал об этом ничего. Агьяна Сукрити. Благодаря этой неосознанной деятельности благочестивого человека есть шансы в форме того, что у него может проявиться интерес к этому. Но если он не накапливает свою благочестивую деятельность, то у него может снова пропасть этот интерес. Например, если он здесь же развивает привязанности какие-то материальные, сильные, отождествления. У нас же тоже общество, его можно рассмотреть как материальную структуру. Значит, есть какие-то материальные привязанности могут быть здесь. Как Махараджа Бхарат, он развил привязанность к олененку, и это послужило причиной его падения на несколько жизней вперед. Даже он был на таком высоком уровне. И поэтому здесь говорится, что вот эти ложный престиж, ложное самоотождествление, ложная гордость, вот это главное, основное препятствие, что человек должен научиться действовать просто без притязаний на собственничество, и таким образом он просто достигает осознания брахмана просто благодаря этому. Когда он знает, что это ничто, мне не принадлежит, и все эти усилия он начинает посвящать Кришне, он чувствует в этом случае, что рядом просто есть какой-то высший управляющий, контролирующий внутри него, который просто знает, что нужно делать, и он лишь просто чувствует себя инструментом. Это совершенство жизни. Вот это совершенство отречения, что описывается в этой главе. Вот с этого уровня он может развить интерес как к такому преданному служению. Сейчас, например, такого глубокого стремления к самому преданному служению может и не быть у нас еще. Хотя могут нас привлекать киртаны, поскольку они экстатичные киртаны или прасадам экстатичные, ну, интересные лекции, но само стремление как к преданному служению может не быть еще. Это может быть удовлетворение любопытства моего, допустим, интересов каких-то, необычных ощущений новых, дополнения в мою жизнь. Ну, так или иначе, какая-то моя концепция есть, какой-то интерес в этом существует. Но как процесс преданного служения, интерес именно пробудится с уровня отказа от ложной гордости, от ложного эго и почестей. С этого уровня этот природный, глубокий интерес, так же, как сейчас, мы можем действовать спонтанно на уровне концепции наслаждающейся, господствующей. Это спонтанно происходит. Вот точно так же это спонтанное служение происходит, не обдумывая эти вещи, спонтанно. Человек может совершать процесс преданного служения, отказавшись от чувства собственничества, отождествления с телом и гордыни. И на это требуется иногда очень много времени, поскольку это самая трудная вещь в творении — освободиться от самоотождествления. Это очень-очень трудная вещь на самом деле. И в Кали-югу это было бы и невозможно, пожалуй, если бы не эта милость Господа читания, воспевания Хари Кришна мантры, простой метод. Потому что другие методы не годятся. Медитационная йога не годится, карма-йога не годится, гьяна-йога не годится. Не годится никакой процесс вообще в Кали-югу. Нет ни одного никакого процесса, если бы не воспевание. И довольно простой метод, но не означает, что это будет легко освободиться от ложной гордости, от ложных отождествлений. Это действительно трудная вещь. Вначале даже об этом речи и не идет, чтобы человек даже думал об этом. Просто говорится, используй то, что у тебя есть в служении Кришне. Вот такое условие. Это означает, что ты хочешь делать, то и делай, но делай для Кришны, другими словами. Основано, конечно же, это на моем желании, материальном желании, смотря кто я, брахман, кшатри, вайшу, шудра, что мне нравится, каковы мои хобби, каковы мои увлечения. Ну вот то, что нравится, и делай, ну только делай для Кришны. Потом начинается садхана бхакти, что-то еще, и так постепенно это будет вымещаться. И иногда нам будет даже казаться, что уже все вымещено. Как вдруг все снова вернется на свои места. Очень любопытные моменты. Поскольку развиваются новые привязанности здесь. Как снова материальная природа может вернуться на свое место. И снова покажется, что же такое. Я же, кажется, уже освободился от нее и забыл обо всем этом. Как одна женщина здесь есть в регионе, одна преданная, которая уже старая преданная, она все время спрашивает, принимают ли женщину саньясу. Она очень часто об этом спрашивала. Она, видимо, думает об этом. Ну и она себя именно ведет как саньяси, она уже не молодая. Семью она оставила давно уже. Сразу же, как пришла в сознание Кришны, семью оставила, и все оставила. Мужа оставила, дочь оставила. И живет вашими все время, книги распространяет. В общем, такая крепкая, сильная. И прошло уже вот много лет, как она вдруг заговорила, что это с дочерью случилось. Внук остался. То ли там муж побил, то ли еще что-то. Это ее беспокоило. Она спрашивала, могу ли я теперь помочь дочери? Я говорю, конечно, вы же не приняли еще саньясу, но потом можете еще и детей помогать. То есть эта концепция, она глубокая, действительно очень глубокая. Конечно, сознание Кришны еще глубже, но что-то меня туда не пускает, вот в чем проблема. Вот эта концепция, она очень глубокая, она очень близко к моей истинной природе. Я наслаждающийся, и она очень крепкая. Это бастион вокруг этого сердца. Оболочка, этот камень. Каменный бастион. Это очень близко, но все же глубже я не могу пройти этого. Глубже невозможно пройти. Глубже концепция наслаждающегося, глубже я мое, я не могу пойти дальше. Поэтому этот росток преданного служения вырастает изнутри. Потому что Кришна находится в сердце, сердце живого существа. В сердцевине души. То есть Параматма так глубоко может влиять, на самом деле. Для Параматмы не существует этого бастиона. Этот бастион существует для меня. Это показывает, что у меня нет этого желания предаваться Кришне, поэтому не получается ничего. Но милостью духовного учителя это семя садится внутрь, вглубь. И прямо изнутри прорастает. И мы знаем, какова сила бывает этого семени, что иногда даже из-под толщи бетона, асфальта прорастает какой-то росток. Изнутри. Извне это, пожалуй, было невозможно сделать. Нужно одновременно изнутри и извне. Извне это гуру говорит. И какая-то ситуация извне помогает мне также получать какое-то знание, какие-то уроки в жизни. И изнутри какие-то перемены должны быть также. Если нет этой изнутри этих перемен, знаете, как эти метро они ловят. С одной стороны, с другой стороны идут навстречу. Вот так, таким образом. Где-то встречаются. Нужно встретиться обязательно. Если правильный процесс, если все правильно, то мы где-то должны встретиться. Это должно совпасть как-то, не пройти мимо. Иначе что, если мы не встретимся? Все, ничего не получается. Мы запутаемся, мы заблудились. Тонкий, очень точный процесс. Поэтому гуру, сверхдуша, они действуют совместно. У них связь. Сверхдуша изнутри, гуру извне. И это точный канал, они должны встретиться. И этот путь к сердцу будет... сделан таким образом, этот путь к сердцу, в глубину. И так эта концепция может быть разрушена постепенно. И сам процесс ему просто не нужно мешать. Ум не должен нас обманывать. Вот что просто мы не должны допускать, что ум обманывает, создает какие-то иллюзорные препятствия. Я могу то, я не могу это, я то, я это и прочие вещи. Отождествления какие-то. Самое главное препятствие в сознании Кришны — это просто себя отождествление. Отождествление себя с какой-то деятельностью, с телом, своими способностями. Поэтому всегда будут какие-то сравнения. Кто лучше, кто хуже, кто такой, кто этакий. Какая-то критика. Это все эти самые иллюзорные препятствия. Как птицы попали в сеть. Разные породы птиц. Там были вороны и голуби, и лебеди и разные. Они попали в одну сеть. Ловцы птиц, они разбрасывают сеть по земле, и там какое-то зерно ложат, и птицы слетаются, а потом сеть захватывается, такая ловушка сверху, все, к дереву, такой мешок получают. Но птицы попались в такую сеть, и думали, что все, их было очень много, да. Думали, что теперь они погибли, и уже шел этот ловец птиц, радовался, потерял ладони, сколько попалось там птиц, целая сеть. Да. Но они договорились, давайте теперь вместе, у нас только один выход, вместе. Синхронно начнем махать крыльями, и мы прямо вместе с этой сетью мы улетим. Раз, два, три, они начали махать крыльями, точно они оторвались от земли, и охотник удивился. Первый раз он такой видел, что птицы все вместе так слаженно полетели, и сеть, она вместе с ними прям ушли. Но он посмотрел внимательно и увидел, что там птицы они разного, разные породы, разные птицы. Он подумал, они будут ссориться сейчас, я их поймаю все равно. Он бежал за ними. И первые вороны сказали, там стали говорить, что такое, мы тут работаем за все, голуби, они ничего не делают вообще, только тут мешаются. Потом лебеди стали говорить, вы тут что говорите? Все на наших крыльях, смотрите, посмотрите сами, кто тут самый сильный-то вообще, кто тут самый сильный? Вот, а эти воробьи тут непонятно, что только путаются под ногами и вообще мешают. И так между ними начались проблемы. И тогда они перестали работать вообще. Ну вот, давай попробуйте без меня, сказали вороны, потом мы это сделали, голуби, потом это сделали, лебеди, все упало просто. И так охотник поймал их всех. Майя, охотник — это майя. А сеть — это гуны материальной природы. А птицы — эти наши усилия, это преданное служение. И препятствия-то в уме возникают, эти птицы отождествления. Я голубь, я ворона, я журавль, я лебедь. Что лучше? Что же лучше? Мы выбираем. Но это лишь материальные различия. Смысл совершенно не в этом. Чтобы оставаться в этих материальных различиях и в материальном мире. Смысл наоборот, освободиться от этих отождествлений и уйти отсюда. Это наша цель, на самом деле. И об этой цели мы должны рассказать другим. И нам могут поверить лишь только тогда, если мы сами достигнем этой платформы Брахма-Бхута, не видя этих особых различий, воспринимая духовную сущность каждого, тогда будет проповедь очень эффективной. И распространение книг — это будет пожизненный процесс наш. Не проповедь, расширение всех этих программ — это будет наш пожизненный процесс. Это то, что мы захотим делать постоянно. И не будет даже никакой альтернативы. Не будет никакого даже сомнения в голове, ни разу не будет никаких беспокойств. А что я с этого буду иметь? И прочее. А что будет со мной через 2 года? А что со мной будет через 20 лет, когда будет пенсия? Ведь я же не получу пенсии. И кто-то может улыбаться, поскольку он молод. Но когда вам 40 лет, вы можете подумать, действительно, я уже 20 лет в сознании Кришны, но кажется, мне ничего не светит от этого. Что я получу от этого? Вы так будете думать, потому что тело будет стареть. Но некоторые не будут так думать. Это зависит просто от духовного уровня. Кто-то совершенно не будет беспокоиться на этот счет, а кто-то будет беспокоиться, поскольку мы будем разными. Конечно, это все также должно быть предусмотрено. Преданные не должны быть прошены на произвол судьбы, просто наивно полагая, что мы, раз мы преданы, все будет хорошо. Но преданы разного уровня. Понятно, что варна шамадхарма такова, что о стариках заботился царь, дети, старики, женщины, это они были под опекой, не было никаких проблем, никто не волновался на этот счет, что будет делать в старости. Сейчас Кали-юга. Но нужно понять правильно, давайте поймем правильно, что Прабхупада, ведь он же сделал, уже позаботился об этом во всем. Сказано, что он построил дом, в котором может жить каждый человек. Если мы просто устроим здесь все правильно, следуя его наставлениям, мы увидим, что плоды будут великолепные. И каждый будет удовлетворен человек на любом уровне сознания Кришны. Не так, что все должны стать саньяси и все, и забыть про все. Совсем не обязательно. Но мы имеем в виду, что Прабхупада также знал об этом. И он обдумывал этот момент так же, поскольку материальная майя, хотя она временная, это майя, но она может принести огромное количество беспокойств, говорится в ведах. Поэтому, если мы просто последуем наставлению Шрилы Прабхупады, это варна шамадхарма, то это также все включает в себя. При этом, конечно же, они получат свою заботу в старости, безусловно, так должно быть. Варна шама такова. Об этом также все это Прабхупада обдумывал и знал, что нужно делать. И что сейчас требуется нам, поскольку мы как бы сейчас впереди этого времени, но нам нужно просто самоотверженно это делать. И как можно шире распространять и вдохновлять других людей, помогать это все делать бескорыстно, для общего же блага. И все получат благо, и мы, и другие люди. Спасая себя, мы спасаем других, и все в порядке будет. Это наша миссия как цель. Не то, что мы должны сейчас бежать с корабля при первой же какой-то трудности. Нет, нужно продолжать, делать большие усилия. Но это не будет так просто, нам не всегда будет гореть зеленый свет. Но Кришна свои планы совершенно. Прежде мы должны очиститься, и тогда будет зеленый свет, действительно. Сейчас не обязательно будет зеленый свет, потому что нужно очиститься. Все зависит, конечно же, мы в полной зависимости от воспевания Святого Имени. Только это главное. Как еще очиститься можно в Кали-югу? Любовь к Богу, она именно отсюда проистекает, из воспевания Святого Имени. И очень важно, чтобы это продолжать воспевание, не прекращать его. Не так, что сегодня мы энтузиасты, а завтра мы уже не хотим воспевать. Весь смысл в том, чтобы воспевать постоянно, непрерывно, как бы это ни было, с большим энтузиазмом. Ну, это проверка временем. Нетрудно быть энтузиастом какое-то короткое время, но всю жизнь сохранить энтузиазм, воспевание Святого Имени, это уже кое о чем говорит. Это говорит о сильном желании, во всяком случае, преданного, о его глубоком интересе к духовной жизни. Фактически критерий единственный, насколько человек привлекается с этим именем, настолько он прогрессирует, и больше никак иначе. Конечно, говорится, что насколько он не привязан к виду, смыслу, укреплению, обороне. Но и персональный став же не привязан к этому. Поэтому, если мы говорим о преданном служении, то остается критерий единственный, насколько он привлекается святым именем, настолько он прогрессирует в духовной жизни. Это главное на самом деле. Поэтому, что бы там ни было, воспевать мы всегда можем. Тем более у нас есть место воспевать, очень хорошее, большое место воспевать. Каждое утро, каждый вечер. Этому нужно уделить сейчас главное внимание. Совместному коллективному воспеванию. Должны быть хорошие киртаны. Это самое важное. Это все ставит на свои места автоматически. Кришна управляет. Он верховный управляющий, контролирующий. Он просто становится слугами, и все становится очень легко, просто. И не нужно уже думать на ментальной платформе, как бы здесь, как бы здесь. Это все из-за привязанности. Но эти планы рушатся, и мы сразу думаем, что теперь делать? Планы-то рушатся, значит. Что мы привязаны к каким-то планам, но Кришна свои планы. Но когда мы привязываемся, Кришна вмешивается, и мы думаем, ну тут думать нечего, нужно воспевать продолжать. С таким же энтузиазмом, как раньше. Нужно узнать, что это Кришна действует. Так же, это рука Кришны. Почему тогда не радоваться от этого, если это рука Кришны, если это Кришна? Почему мы должны принимать Кришну только приятное? Но ведь неприятное — это тоже Кришна. Нужно одинаково быть энтузиастом и в том, и в другом. Таким образом, всегда нужно понять, что нужно больше энтузиазма, воспевания. Ну, вот в чем главный выход. В Швеции мы на первый раз приехали, чтобы посмотреть гуру, увидеть гуру, я забыл, 6 лет назад или 7, по-моему. Ну, знаете, наш тогда уровень был такой смешной. Мы не знали об этом, но мы узнали, когда приехали туда, ну, или в сравнении эти западные преданные старые. И мы просто поняли, что мы очень смешны. Мы так смешно выглядели там, мы смешно одевали, смешно говорили, смешно перед Божеством вели, смешно киртаны вели и пели. Ну, в общем, все смешно делали, смешно ели просад. Мы даже не знали, какой рукой есть просад нужно, правой или левой, или двумя, или ложкой, или понятно. Когда фрукты, когда пить, когда что. Мы, в общем-то, не очень-то все это знали, храмовую жизнь. Мы даже не знали, как черномриту принимать. Не говоря уже о том, какие вопросы задавать гуру, мы не знали. Ну, это был сущий кошмар, я сейчас как-то вспоминаю, это был сущий кошмар. Но друг с другом мы всегда спорили, оставили какую-то истину. Мы в таком состоянии находились. Ну, это так же, как обычно. Кто-то говорит, вот это самое важное, кто-то другой, нет, вот это самое важное, и, ну, такие вот вещи. Ну, конечно, мы слушали лекции духовного учителя на кассетах до этого, и мы знали, что самое важное — распространение книги. Самое важное. Но все-таки кто-то там не был согласен. У кого-то были еще какие-то там другие вещи. И там был спор такой страшный, разгорелся, там, вплоть до того, что до отлучения от церкви, я не знаю, что раз, ты так думаешь, что вообще ты не преданный. Мы подумали, ну мы здесь, гуру здесь, давайте спросим у него. Вот такая атмосфера была напряженная, в общем. Это был спор такой. Ну не то, что там кто-то говорит, что это не важно, но просто он говорил, что другие программы тоже важны. Ну что-то он хотел как-то вот внедрить еще, но это было трудно внедрить в то время. Потому что были все такие фанатики, что не дай Бог что-то еще внедрить туда. И вот этот преданный стал спрашивать гуру, спросил Шришнапата, вот скажите, пожалуйста, какое служение самое важное? Сейчас Шришнапат скажет. Конечно, скажет, распространяет книги, это в каждой лекции он говорит, что самое важное служение. Но он очень хорошо все понял, и его настроение. И он сказал, самое важное служение — это повторять Хари Кришна мантру. И все так сели. И он стал говорить там о воспевании, о других вещах. Как распространять сознание Кришны по всему там миру, там кто-то спросил. Сначала, говорит, просто прожить немножко храмовой жизнью нормальной, прежде чем понять это. Вообще забудьте об этом. А когда мы там войдем в расу с Кришной, в отношения с Кришной, так у нас были вопросы. Сразу, по большому счету. Сразу туда, на голову, Вриндавану, сразу, прыжок. Когда мы войдем туда? Он говорит, когда вы войдете? Да, вы войдете все в отношения с Кришной. И все так затаили дыхание, так. Была такая концентрация, но он сказал, не затаивайте дыхание. Это произойдет не скоро. Минимум 50 лет еще. Все, 50 лет ждать еще. Работать 50 лет. Никто не хочет работать в материальном мире. Вот такое было у нас, такое было понимание в то время. Конечно, так много изменилось все за это время. Что было тогда, что было сейчас, что еще будет. В любом случае, сознание Кришны — это внутренний процесс, что важно понять. Внутренний процесс освобождения, не внешний. Только время может определить настоящую искренность. И время будет проверять какие-то ситуации. Что-то будет происходить всегда в нашей жизни. Не будет все так одинаково. Эти хорошо или одинаково плохо. Что-то будет всегда происходить очень необычное. Это природа сознания Кришны. Опыт, конечно, мы получаем колоссальный здесь за одну жизнь. Многих сотен жизней за одну жизнь получаем опыт. Но всегда происходят очень удивительные вещи. Если Кришна дает милость, эта милость потрясающая, можно утонуть в этой милости, в капле. Просто утонуть можно. Но иногда он дает милость в форме какого-то наказания. Это тоже надо принять. Это очень удивительные вещи. Кришну очень трудно понять. Кажется, вот он сейчас доволен, значит, все нормально. Все, это мой друг. А потом что-то такое тяжелое. Очень трудно понять. Даже как гуру. И он, кажется, очень мягкий такой. Как лотос. А иногда как молния с учеником. Такой жесткий, сильный, тяжелый гуру, как гора. А иногда так мягкий. И очень трудно понять, как же удовлетворить. То он доволен, то он недоволен. Я не знаю, что он хочет от меня. Концепция господствующего наслаждающего и нужно знание. Нужно трансцендентное знание. Нужно контролировать чувства и не бояться этого, что я не могу это делать. Нужно стараться это делать. Я могу больше, чем я знаю себя. Я симулирую этот процесс. Обычно я симулирую. Я думаю, что я не могу. Симуляция. Это десятое оскорбление привязанности. Гораздо больше возможностей у нас, чем мы знаем об этом даже. Предел мы выставили еще далеко до этой возможности. Так же, как город, да, охраняется стеной, там ров какой-то там еще, потом еще какие-то препятствия, ключи от провода, далеко вперед еще туда. Что к этому городу еще не подойти издалека. Но это все, это иллюзорно, на самом деле. Просто нужно знать об этом, что все препятствия, они иллюзорны. Остановить нового преданного очень легко. Просто с кем-нибудь поссориться, он уже не хочет служить Кришне, и все. Все, он уже не очень хочет служить Кришне. Очень легко остановить его. Искренне, конечно, там подумает, помучается и пойдет дальше все-таки что-то будет делать. Но очень искренне тоже его остановит. У него будет проблема большая. Он начнет критиковать, начнет завидовать, там, начнет что-то говорить, какую-то политику делать и так далее. Но опытный преданный, его невозможно остановить. Просто если с кем-то там повздорил, то он еще никак не торжается на служении вообще. Невозможно его остановить таким пустяком. И даже более сильные препятствия невозможно остановить. Практически вообще невозможно остановить. Само преданное служение невозможно остановить. Это сравнится с текущей рекой. Ганга, как можно ее остановить? Ну, можно, конечно, какую-то плотину выстроить, но какой смысл? Реку невозможно остановить. Заполняется, протекает дальше, пока она в океан не пойдет. Это процесс преданного служения, настоящий процесс. Его остановить невозможно, нет таких препятствий. Эти препятствия, они иллюзорные. Ладно, Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, вопросы будут. Найдите. Шримад Бхагавата? Не здесь, не в Гите? В Гите есть аналогичный стих. С помощью регулирующих принципов свободы. Как это сочетается? Ну как, человек больной? А? Если человек больной, чтобы ему выздороветь, нужна какая-то диета, лекарства, да, какие-то регуляции, ограничения. Для чего? Чтобы он снова освободился от болезни, для освобождения. Понимаете теперь, да? Также сейчас мы как бы больны, материальная болезнь, страдания. Поэтому есть принципы регуляции определенные. Это садхана бхакти называется. Но это для того, чтобы мы обрели свободу от материальной энергии. Вопрос. Меньше, но чувствительность тоньше. Как Бхаджана Такур поет в своей песне, что Гопинат, да, что материальное вожделение сжигает меня. Как он пишет. Разная чувствительность. То есть сначала человек он не понимает, что он в зависимости от вожделения, что он привязан, имеет привязанность, ему кажется, что он не привязан. Любой человек, который только-только что-то знает о сознании Кришны, приходит, он не думает, что у него есть какие-то привязанности. Ему кажется, что он ничем не связан. Семья, не проблемы, он думает, нет. Ему не кажется, что мы как-то связаны. Он не подозревает, что это такое привязанность, вообще и природу не знает. И он может даже проявить такое отречение, как бы. Это более или менее грубое отречение очень, неглубокое, поверхностное. Но по мере роста, духовного роста, человек может действительно сознавать эти глубокие привязанности. Например, мы можем думать, что мы уже достаточно давно в сознании Кришны, и действительно мы очищаемся, мы знаем это все. И вдруг во сне мы видим какую-то свою привязанность 20-летней давности. Вы проснувшись, вы удивляетесь. Надо же, я как запомню все это. Это живет где-то внутри. Пока я бодрствую, мой разум достаточно силен, чтобы выбросить все это. Поскольку мой разум развивает в сознании Кришны, он становится сильным. Но внутри эта привязанность все равно есть. Но мне нужно просто ее подавлять. Не так ли? Говорится, самсара даванала лидалока, материальное существование сжигает как огонь. Но это видит так очень реализованная личность. Так он видит материальный мир, то майя, она сжигает как огонь. Очень трудно соприкасаться с материальной энергией для продвинутой личности. И со всеми трудно соприкасаться человеку в гунах материальной природы, покрытым невежеством. Скажем, Билла Мангала Такур, это история известная. Он был привязан к проститутке. А в прошлой жизни достиг состояния бхавы. Как это вы увязываете? Как вы можете увязать эту вещь? Ведь духовный плод, он неразрушим. Он приобрел состояние бхавы, спонтанной привязанности к Богу. А был привязан к проститутке Чинтамани и ходил к ним. Даже переплыл бурную реку, такая была сильная привязанность. Но потом она дала ему урок, он осознал мгновенно, поскольку он был на очень высокой реализации, на большом уровне, духовном. Он ушел во Вриндаван, чтобы предаться и все, и жить уже святой жизнью. Но это мгновенно это осознал. В какое-то одно мгновение всего лишь навсего. Но по пути еще увидел женщину какую-то, опять пошел за ней. Это может быть непонятно для неофита, как это вообще? Он же не ходит так за женщинами. Даже неофиты, они не ходят так за женщинами. Они смотрят на тысячи женщин на улице, они не бегают за ними. Уже не по уши в этой мае, вот так. А Билла Мангала Такур, посмотрите, на таком уровне реализации побежал за женщиной. И когда она пришла домой, он остановился там, и женщина испугалась, и мужу сказала, там кто-то гонится за мной, видимо. Ну, а Шишу говорит, это брахман. Ты что, боишься? Вынеси ему, дай пожертвование там. Но она вышла и спросила, что тебе нужно? Может быть, еды? Он говорит, нет, дай мне шпильку свой от волос. Ну, на тебе шпильку от волос. Все, что ты хочешь. Он пошел, выбрал себе глаза, все, что он сделал. Чтобы покончить с этим все. И жил в Вриндаване потом 700 лет. А потом уже Кришна стал к нему являться. Это был очень высокий уровень. Билла Мангала Такур. Такое, чувствовать такое действие майя может только очень реализованная личность. Иначе мы не сможем понять Бхагавата, как же Брахма побежал за собственной дочерью. Брахма фактически трансцендентный уровень. Практически трансцендентный уровень. Никто не знает силы майя. Вот в чем дело. Не думайте, что это так легко освободиться от вожделения, от жадности, от гнева. Природа очень глубокая живого существа. Вот есть такая как бы аналогия, сравнение символическое, как глубоко мы ушли от Кришны. Вот мы сейчас будем считать диаметр этой Вселенной, этой маленькой Вселенной. Потом ее оболочки, тут трудно их вообразить, конечно. Там все оболочки 10 раз тоже предыдущие, это уже мы не можем вообразить. И таких Вселенных там, как пузырьков в Атлантическом океане, говорится, такое количество. И все это в Махат-Татве. А Галока Вриндавана где-то еще там, в духовном небе, непонятно где. Вот так мы далеко от Кришны. Можете себе представить, что это за концепция такая, что мы так глубоко уходим от Кришны? Поэтому не упрощайте процесс духовной жизни. Всегда нужно быть начеку. Вначале нам нужно какое-то время расслабления в духовной жизни. Мы не можем полностью на 100% концентрироваться. Нам хочется расслабиться. А это обычно для любого человека, который не так давно в сознании Кришны, немного прострации какой-то, он будет сидеть просто так, ни о чем не думая. Просто сидеть будет, отдыхать как бы. Это естественно. Как это говорят, тамаса есть, и он не может постоянно вот так вот быть сконцентрированным. Но мы сидели в духовном учителе часа три в Германии, обсуждали какие-то планы по Голланду, по Джанбэм до их приезда. Часа три, больше даже, наверное, очень долго. И первые час и полтора я был в полном внимании, в полной концентрации, потому что я очень близко видел духовного учителя, слушал, что он говорил, что-то тоже там говорили. Но потом я уже устал, я просто не мог уже, я уже падал с ног. Можно сказать, что терял сознание практически. Но гуру, его концентрация не уменьшалась. Он одновременно говорил, печатал на компьютере, слушал ответы, выдавал какие-то бумаги. Я был потрясен этим. Его концентрация нисколько не уменьшается, не ослабевает. Почему это происходит? Потому что кто-то знает, что такое майя. Но это знание дается по мере нашей способности контролировать чувства. Насколько могу контролировать чувства, настолько я знаю майю. Но я не должен от этого делать вид, что я знаю майю полностью. Не так это все просто. Я сделаю еще один шаг вверх и вижу, что майя гораздо тоньше, чем я думал. Еще. Я должен привыкнуть к этому. Пока здесь в материальном мире, я должен быть очень смиренным. И молиться Кришне, чтобы не пасть в майю. Всегда это должно быть так. Это его энергия. Она обладает неизмеримой мощью. Скорее всего, вы говорите просто о знании. Об образованности, скорее всего, говорите. Не о трансцендентном знании. О практической занятости и образованности, так скажем, скорее всего, это касается. Ни тот, ни другой, имеется в виду, тот из них будет в лучшем положении, кто сможет обуздать свои чувства. Мы видим, естественно, наклонности есть разные от природы. Кто-то склонен к изучению философии, а кто-то склонен к практической деятельности, например. Это не означает, что тот, кто склонен учить философию, получает трансцендентное знание, а тот, кто занимается практической деятельностью, не получает его. Трансцендентное знание — это знание, как контролировать чувства. С этого все начинается. Даже великие философы, великие проповедники, даже в Исконе, многие уходили из движения, потому что не могли контролировать чувства. А другие, кто просто всю жизнь чистит префернали, живет в сознании Кришны, не будет никуда. Слушая классы, может быть, сам не особенно философ. Но он контролирует чувства. Он удовлетворяется в жизни служения, все, он контролирует чувства. И он остается. Поэтому останется лучше тот, кто будет суметь обуздать чувства. В этом, конечно, нам поможет знание. Должны быть также брахманы. Брахманы будут изучать, и также они должны контролировать чувства. Тогда они смогут другим помогать. Кто не склонен к философии, но не будет слушать. Шравана. Как в Индии некоторые, многие преданные индусы не умеют читать и писать. Неграмотные. Здесь это необычно, да? Здесь же нет таких людей практически. Все знают, как читать и писать. Тут ликбез этой программы была здесь только в России. А в других странах не было такой программы. И в Индии огромное количество людей простых. Они не умеют ни читать, ни писать. Преданные в Исконе. Я говорю, а как же так? Это же одна из основных вещей — читать книги Прабхупады. Но они слушают классы утром и вечером. Все. Поют киртаны. Все нормально. Значит, в обществе должны быть брахманы, и брахманы что-то говорят обычно, они больше всех будут знать по их природе так. Мы можем слушать их. Но важно просто контролировать чувства, научиться. лодочник, да, и ученый. Да? Павел, ты умеешь, вот, а вот я не умею. Он знал все, о космосе знал, языки знал, и математику знал, но он не знал, как выжить в этой ситуации практически. А лодочник знал, как плавать. Практическое знание, вот это, контроль чувств. А дело в том, что пока мы не найдем объект для нашего служения любви, какой-то материальный объект привлечет нас. Например, если я был предан в прошлой жизни, родившись в этом, в этой жизни, в этом воплощении, я буду какое-то время в забвении находиться относительно духовного знания. Так объяснял Гуру Махарадж однажды. Какое-то время буду в забвении. Куда же я направлю свою эту потенцию, она же у меня остается духовная? На какой-то материальный объект, как правило, к женщине какой-нибудь. К чему-то такому. Но это быстро принесет мне разочарование, очень быстро. Но когда я уже получу знания, я сразу все пойму, что все это не имело никакого смысла. Как только узнаю Кришну, все направится туда сразу же. Но если, тем не менее, это может сбивать с толку, поскольку знание Кришны может быть очень нестабильным. Нужно освободить влияние гун для того, чтобы не испытывать беспокойство. Мы можем не освободить влияние гун в течение этой жизни. Это очень высокий уровень. Это уровень освобождения. Нам нужно просто вспомнить Кришну в момент смерти. Вот наша практика в чем. Не каждый будет освобожденным. Это редкость. Бхава — это предварительная стадия любви к Богу. На уровне Бхавы еще остаются некоторые анархии в сердце. И склонность к главному разуму персонализма еще сохраняется. Только на уровне према это уходит, склонность к персонализму. Поэтому человек может родиться в материальном мире еще. Даже не персоналисты, они могут подниматься, брать на жёте тысячи раз и падать. Снова материальный мир. Поэтому только уровень приема считается полным сознанием Кришны. На самом деле это достаточно естественный процесс, он не трудный. Вопрос, опять же, в умонастроении, а больше ни в чем. Можно заметить, что любое преданное служение, если совершается с вниманием, внимательно совершается, оно становится привлекательным для меня, любое. Такова природа души. Ну, например, кто-то мне скажет, давай садись, шей брюки для всех преданных. Шей брюки для всех преданных. Я скажу, что за глупость? Я проповедник. Я никогда не шил брюки вообще. Я никогда не пользовался этой машинкой. Да что за глупость? Причем тут я вообще? Не можете какой-то матаджи попросить, который вообще ничего не умеет делать. Тут все шьют брюки. Но тем не менее, меня садят шить брюки, и я думаю, боже мой, какая глупость. Я шью брюки. Что такое вообще? И таким образом я не могу испытать вкуса в этом. Что я себя отождествляю с чем-то. Но если я, например, думаю, ну да, мне вдруг интересно, никогда не шил брюки. Я, конечно, не портной, это странно, что мне попросили. Ну что, я попробую? Я буду там строчку там отметывать, что-то там выкраивать, внимательно это делать. Мне интересно, смотри, как брюки получились, все. Никогда такое не думал, что могу делать. Ну-ка, я попробую еще раз, там раз, я уже быстро. Мне само становится интересный процесс. Если, допустим, мы поем киртан, а все мои мысли там, что там преданные думают сейчас, о чем они там, как они на меня смотрят, выгляжу ли я очень преданно сейчас или не очень преданно, или не живу. Может быть, мне сейчас тут приударить немножко так, как сказать, чтобы какой-то, не знаю. Ну так бывает, то есть. Это то же самое. Я себя с кем-то отождествляю, и сейчас работает мое ложное эго. Я не служу Кришне. Но если я просто внимательно это делаю, без всякой ложной преданности, какой-то искусственной, просто внимательно держу ритм, пытаюсь петь хорошо мелодию, насколько я могу, контролирую свой голос как-то, ну не знаю, как вот, все просто делать хорошо это все. И вкус приходит. Откуда? От Кришны, не от меня. Вкус киртаны не приходит от нас, когда мы это делаем, а приходит от Кришны. А мы просто пытаемся делать внимательно, Поэтому любое преданное служение, если мы услышаем внимательно, дает этот вкус. Оттуда контроль чувств. Нет, нет. Сразу уясним этот момент. Внимательность — это желание. Сконцентрируется Мургути, он не может так сильно, конечно же. Но поскольку у него есть желание, Кришна будет доволен. Вот и все. Экстаз будет. Помните, когда мы начинали еще только петь киртаны когда-то? Был такой экстаз. Мы не могли концентрироваться, может быть, управлять чувствами. Но мы делали это внимательно, как что-то новое это было для нас, да? И мы с полным вниманием, с энтузиазмом делали. И всегда был экстаз. Удивительно. Невозможно иметь желание духовной жизни, если мы отрицаем себя с чем-то. Именно поэтому приходят какие-то неудачи внешние, какие-то уроки внешние. Именно по этой причине. Представьте, человек, который нищий, богатый, ну какие еще люди бывают? Ну разные люди. Отреченный, например, какой-нибудь. Или студент. Ну любые категории людей. Все повторяют Хари Кришна. Кто из них будет повторять лучше всех? Более внимательно. Нищий какой-нибудь человек, в котором ничего нет, никакой надежды в жизни. Чье внимание будет более глубокое? Именно такого человека. Но богатый тоже будет внимательно повторять это, его внимание, но фон какой у него будет. Он не будет предаваться, у него будет другое внимание совсем. Верно? Итак, мы себя отрезвляем. Начали отрезвлять, развиваем какие-то привязанности. Мы пытаемся внимательно делать процесс, и тем не менее не получается. Тем не менее он не дает такого вкуса. Тогда что происходит? Какая-то перемена будет происходить? Что-то будет ломаться в наших представлениях? Разрушается отрезвление. Кто же я на самом деле? И тогда я становлюсь внимательным. Первое, что со мной происходит, я становлюсь смиренным от каких-то перемен. И тогда я становлюсь внимательным в духовной жизни. Если я искренний человек, если я именно этого и хочу, то моя преданность только улучшится от этого. И это значит, что урок прошел очень хорошо. Результат достигнут. Да, понимаете, то, что я уже приобретаю с помощью вот таких вещей, я ценю больше всего. Аванс я не ценю. Когда я получаю аванс, я сразу с гордым. Все у меня хорошо идет. И киртаны складываются, и книги вылетают, и все. Это аванс. Но когда я приобретаю сам по крупице это все, то я начинаю это ценить по-настоящему, милость Кришны. В чем причина, что он это понимает? Или в чем причина, что нет квалификации? Я не очень понимаю. Какая ситуация? Я просто пока не очень понимаю. Еще раз задайте вопрос. Так, человек понимает, что нет квалификации. Так. Почему? Почему нет квалификации? Почему понимает? Почему не сразу понимает? А если бы он сразу это понял, он ничего не мог делать. Это самое лучшее, если вы воспитываете детей, допустим, вы знаете эти вещи. Что так невозможно привлечь ни к чему, если вы скажете ребенку, да ты ничего не умеешь делать, что ты нарисовал какие-то каракули. Он перестанет все это делать сразу же. Ну, конечно, нарисует им каракули, что он может там. Это смешно. Ну, скажите, как хорошо, как похоже. Это кто мама? Очень здорово. Это кто папа? О, прекрасно. И он снова рисует, рисует, что он думает, что он великий художник. Всем же нравится, что он делает. У него появляется энтузиазм. Но когда он вырастает сам, да, да. Когда он вырастает сам и смотрит свои рисунки детские, смеется. Да. Если нам сразу гуру скажет, что ты собираешься себе проповедовать, ты проповедовать? Да какой себе проповедник? Ну что же я буду делать в этом случае? Я никогда не буду проповедовать в этом случае. Как проповедуешь много раз, скажем, еще 6 лет назад Майкури позвал меня и сказал, так, Читанчандра, я хочу, чтобы ты был оригинальным секретарем на Урале. Я себя почувствовал, ой, оригинальный секретарь на Урале. Я с энтузиазмом приехал на Урал, как оригинальный секретарь. Но когда я приехал сюда, я чувствовал, как царь без царства. Что тут нет ничего на самом деле. Но он меня так вдохновил таким образом. То есть гуру так вдохновляет. Говорит, проповедуйте, станьте гуру. Говорит. С почитанием так говорил. Конечно, мы потом поймем, что никакие мы не гуру. Но это просто гуру вдохновил нас делать. Это его милость на самом деле. Если гуру все сразу скажет ученику, ничего не получится, он ничего не будет делать, не захочет просто ничего делать. Более того, он знает, что это можно сказать в любой момент, но он не говорит этого ничего. Он всегда может расстроить ученика полностью, просто уничтожить его, гуру. Но он не делает этого. Он вдохновляет нас наоборот. Мы говорим просто о том, что нам бы стать более реалистами в духовной жизни. Не идеализировать сознание Кришны. Не то, чтобы нам расстраиваться и пусть, а бесполезно вообще все это делать. Теперь я понял точно, я уже 6 лет сознания Кришны, теперь точно знаю, что бесполезно. Потому что есть еще другая сторона, очень вдохновляющая. Все наше преданное служение, даже когда мы не чувствуем вкуса, сидит в глубине сердца и просто ждет своего времени вырваться оттуда. Мы даже не знаем, сколько там уже. Запас может быть очень серьезный уже. Это большой запас. Это редкие личности приходят в сознание Кришны. Но нам нужно дойти до конца. Поэтому мы сейчас должны все обсудить правильно, прямо. Без иллюзий. Мы должны правильно рассчитать свою жизнь. Не 2 года, не 5 лет, а всю жизнь. По мере того, как фанатизм будет уходить, мы будем подниматься на ступень Мадхьяма. Фанатизм признак, конечно, он слишком упрощает духовную жизнь. Иллюзия — это препятствие. 3.22 и что-то в комментариях.